Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Внимание слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. 16 по 21 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками и просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут помолиться у мощей святителя Николая Чудотворца, поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу и музыку, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 мая в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем: 8 863 268 77 68. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 23 по 29 мая в павильон 2 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия. Фермерские и монастырские хозяйства представят свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации и концерты. Ждем вас всей семьей с 23 по 29 мая с 11 до 19 часов в павильоне 2 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 мая. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по Российской Федерации и странам СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. И в этот святой для нас день, а он действительно святой, я думаю, все понимают, что это не просто празднование Победы, а это священная история русского народа. Мне кажется, что об этом мы сегодня с вами и должны поговорить. А в послании патриарха Московского и всея Руси Алексея 6 мая 1945 года говорилось: «Пасхальная радость воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой. Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой человеческой». А через 3 дня, дорогие братья и сестры, вся страна услышала голос Левитана.
Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Первое. Мы, ниже подписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, Верховному главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному командованию союзных экспедиционных сил. Второе. Германское Верховное командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года. Остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями союзного верховного командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. Третье. Германское Верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным главнокомандованием Красной Армии и Верховным командованием союзных экспедиционных сил. Четвертое. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым Германии и германским вооруженным силам в целом. Пятое. В случае, если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командование Красной Армии, а также Верховное командование союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми. Шестое. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными. Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине. От имени германского верховного командования Кейтель, Фридебург, Штумпф. В присутствии по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии маршала Советского Союза Жукова, по уполномочию Верховного Командующего экспедиционными силами союзников главного маршала авиации Теддера. При подписании также присутствовали в качестве свидетелей командующая стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки генерал Спац, главнокомандующий французской армией генерал де Латтер де Тассиньи. Мы передавали акт о военной капитуляции Германии.
Дорогие братья и сестры, чтобы услышала страна эти слова, 4 года пришлось нашему народу нести невероятные жертвы, страдания, чтобы в Берлине подписали этот акт о безоговорочной капитуляции. И чтобы в этот день все наши отцы, матери, бабушки, дедушки могли друг друга поздравлять с победой, как поздравляют православные со Светлым Христовым Воскресением. Сегодня в нашей студии хорошо известные вам авторы, постоянные авторы радио «Радонеж», отец Александр Шумский, священник храма святителя Николая, да, в Хамовниках, писатель Виктор Николаевич Николаев, ветеран боевых действий в Афганистане, писатель, лауреат книг «Живой в помощи Вышнего», «Из рода в род», «Безотцовщина» и других, лауреат Большой патриаршей премии по литературе, и Владимир Георгиевич Владимир Георгиевич Савичев, тоже наш постоянный автор радио «Радонеж», писатель-публицист. И примет участие Сергей Леонидович Поляков, председатель братства священномученика патриарха Ермогена. Отец Александр, вот, мне кажется, вся страна сегодня чувствовала святость этого праздника. Это даже невыразимо словами, но мы понимаем, что это не просто День Победы.
Ну да, я помню, как когда праздновали 70-летие Победы, то многие говорили, что, наверное, потом пойдет спад. Есть интерес к этому великому событию. И мы действительно боялись, что так произойдет. Но, к счастью, отрадно осознавать то, что этого не случилось. И вот уже 3-ю годовщину мы празднуем после 70-летия. Видим, что вот это вот отношение к победе не только не меняясь, не только в худшую сторону, наоборот, как-то углубляется понимание значения победы. Вот мы сегодня еще будем об этом говорить специально, но 3-й год идет шествие бессмертного полка, и сегодня уже, по-моему, 1 000 000 человек, сказали, вышли на улицу. То есть с каждым годом шествие бессмертного полка, оно увеличивается в количестве людей, причем во всем мире. Мы сегодня показывали Лондон, я поразился, там тоже почти как в Москве такое же шествие в Лондоне. Русских людей в основном, и англичан тоже, которые также шли с портретами своих близких, ветеранов, там, погибших. Вот. И это говорит о том, что значение победы возрастает. Вот это очень отрадно осознавать. Ну и когда слышишь голос Левитана, то, естественно, сердце ликует, потому что, в общем, это голос на века. Это голос нашей победы, да.
Голос нашей победы. Праздник действительно священный, и вот день поминовения установлен особой нашей церковью в этот день. Мне кажется, почему Дмитриевская суббота существует и 9 мая, как дни особого поминовения наших воинов. Дело в том, что и на Куликовом поле, и в Великой Отечественной войне победа досталась огромной ценой, ценой огромных жертв. И, как сказано было летописцам, оскудела русская земля воинскими людьми. Была радость великая, но и плач великий на Руси. Вот так же в 45-м году тоже и радость великая, и плач великий тех, кто не дождался своих близких, получил похоронки, и в русских селах почти не осталось мужчин, мы знаем. Когда смотришь на обелисках имена, то однофамильцы целыми родами, целыми семьями ушли, чтобы страна наша, не только наша страна, чтобы мир избавить от этого зла. И мне кажется, что для нас сегодня эта тема будет со временем все больше и больше раскрываться в своей глубине, в своем таком глубоком понимании исторической судьбы России. Я помню, как радовались либералы, когда говорили, что вот уйдет последний ветеран, и праздник закончится. А сегодня мы видели, как в бессмертный полк идут дети и внуки, и даже правнуки ветеранов. И не заканчивается на эта память, и она не закончится. Конечно, мы жалеем, что ветеранов все меньше и меньше становится на трибунах, на улицах наших. Но молодежь становится, приходит в бессмертный полк с портретами своих близких. Вот это единство, мне кажется, залог великого будущего нашего народа. Мне хотелось бы Виктору Николаевичу Николаеву передать слово, потому что Виктор продолжил, скажем так, ратную традицию в своей семье. Два деда были герои Советского Союза, оба деда Виктора. Виктор Николаевич.
Вот эта великая песня, она даже мистическая песня, «Вставай, страна огромная». Вот отец Александр сказал сейчас, вы знаете, вот этот бессмертный полк, это тоже как продолжение «Вставай, страна огромная», это тоже встала страна, встала вот на этот великий ход, где показывается торжество, несмотря на те жертвы, несмотря на то, что происходили вот такие величайшие потери, но тем не менее вот эти потери дали такое величие духа, и когда смотришь вот на эти миллионные группы наших людей, ведь сегодня крестным ходом и вот этим великим вот этим ходом прошел весь мир. Вот сегодня я смотрел программу новостей, вы знаете, даже вот этот бессмертный полк был на Северном и Южном полюсе, даже вот тем количеством людей, которые там были, и даже там вот этот бессмертный был полк. Это говорит о том, что вот это величие и торжество окутало весь земной шар. И какие бы ни были там в своих мнениях либералы, но, знаете, вот говорят, передается по наследству. А вот эта гордость, она тоже передается по наследству. И когда смотришь, идут 3-4-летние мальчишки наши, девчонки в этих, в бескозырках.
В пилотках.
Да, в пилотках. Несут вот буквально, знаете, для них непривычно нести такую большую вот такую фотографию деда, прадеда. И вот какое величие, как они взрослеют на глазах, когда смотришь. Вот я сегодня в своем небольшом городке в Подмосковье был на этом бессмертном полку, на этом ходу. И вот просто умиляет душа. И вот это тоже должно передаваться, вот это чувство гордости и понимание, как это должно происходить. И поэтому, и вы знаете, героизм, он неиссякаем. Это была и Великая Отечественная война, потом были другие локальные конфликты, в которых участвовали наши войска. Но тем не менее, везде отовсюду поступает информация именно настоящего подвига. Вот говорят, если у чего есть национальность, а у чего нет национальности. Вы знаете, национальности нету подвига, национальности нету героизма. И вот когда смотришь сегодня, любая республика, любая нация, какая вот он есть, находится у нас, что Чечня, Татарстан, Узбекистан, вот везде проходит вот это торжество величия, как это все происходило. Люди помнят вот этот подвиг, и они будут его, и знаете, вот, с каждым годом это действительно будет все больше и больше увеличиваться вот в количестве вот этих направлений. Вот отец Александр рассказал, что года 3-4 назад их было гораздо меньше, а сегодня просто почитают за честь. Каждая семья выйти и отдать дань уважения, гордости и значимости тому, что было в Великую Отечественную войну. Не случайно ведь она великая, она действительно была великая. И все лучшие песни, лучшие фильмы, все было оттуда, которое сегодня будут петь повсеместно, и люди будут уважать и любить вот эти направления культуры.
Спасибо. Я хочу добавить одно слово, что вот недавно скончался наш замечательный соратник Марат Мусин. Вот, удивительный человек, вот, буквально несколько дней назад. Но вот я бы хотел просто напомнить, что именно ему эта идея принадлежит, бессмертного полка.
Марату Мусину, а я думал, в Нижнем Тагиле.
Нет, вот он сам перед смертью об этом рассказал своим знакомым, что им вот именно эта идея принадлежит. Я об этом раньше тоже слышал, поэтому это рано то, что это вот тоже наш патриот, православный человек, он православный церковный человек, вот эта идея ему принадлежит.
Вот. Ну вот сегодня, слушая деток, когда они говорили о подвигах своих прадедушек, дедушек многие, то понимаешь, что труд этой войны, вот что такое 4 года для нас? Это даже представить себе трудно. 4 года непрерывных боевых действий, это 4 года труда, как в Василии Теркине сказано, у Твардовского. Что дорога лежала в родимую сторонку, лежала через Берлин. И вот 4 года шли в Берлин, в логово врага. Ну а как шли? Вот мне хотелось бы эту песню, мы все с вами знаем, сейчас она редко звучит, даже по радио, чтобы мы ее сегодня вдумались, слова этой песни услышали, тоже песня великая, хоть написанная после войны, «Шел солдат».
едем вдоль берега крутого мимо хана. В серой шинели рядового шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя. Часто бывало, шел без привала, грозовыми в дождь и в град. Песню с друзьями фронтовыми пел солдат. Пел солдат, глотая слезы, пел про русские березы. Прокали очи, родом твой очи.
Песня, мне кажется, очень важная, и потому что вот мы все помним фильм Константина Симонова, который прошел тоже фронтовыми дорогами, где он говорит, что это что такое война? Это прежде всего неимоверный труд. Мне кажется, мы сегодня даже приблизиться к этому подвигу с вами не можем осмыслить полностью, что это было, что такое 4 года такого труда. Когда в окопах, мне кажется, непонятно, как... Просто любому человеку непонятно, как можно спать в окопах в мороз, как можно под снегом, как можно не есть неделями, совсем не есть и выполнять боевые задачи. Вот мне интересно, что, я думаю, потом Виктор Николаевич скажет, вот Владимир Георгиевич, когда снимали фильмы о кавалерах Ордена Славы, он, наверное, со многими беседовал, эту тему поднимал или нет?
Она сквозная идет по всему, потому что, более того, она определяющая, и я провел больше 1000 интервью, я уже как-то говорил об этом, когда искали героев для фильма «4 солдатские медали». Кто еще не посмотрел, очень рекомендую прямо взять и сегодня посмотреть. Я очень люблю этот фильм. Так вот, главной темой в разговорах с этими ветеранами было то, ну как, ну что война? Он говорит, это адская работа, вот ее представить невозможно. Вот мы сейчас слушали песню «Шел солдат». Кто когда-нибудь ходил, ну, в походы еще, ладно, а вот кто служил в армии, да, вот построили и пошли. И идешь, у тебя на сапогах вот эта глина намотанная, подвезут, кухня где-то отстала, есть нечего, курить нечего, выпить негде. То есть вот вообще ничего. И только вот идешь, идешь, идешь и несешь. Понимаете, вот мы в учебке были во Владимире. Мы когда бегали за 12 километров к себе на полигон, значит, каждому, ну, кому что досталось, кому замок от танковой пушки, там, кому радиостанция 35 так, кило.
Да, да.
И беги с ней, с родимой. И вот так вот километры, километры, километры. Адова работа, адова. А в ледяную воду стоять, держать переправу. Причем это не приказывали, не под дулом пистолета, а их, наоборот, еще офицеры выгоняли. Давайте, говорит, хватит, сейчас умрете. Ну, как в ледяной воде 4-5 часов стоять? Вот они все себе отмораживали. И как мой отец, под Ленинградом они там где-то держали какую-то территорию, еды не было вообще, сбрасывали мешки или ящики с селедкой, и клюкву там была в этих болотах, где они были. Вот он 2 месяца ел клюкву и селедку, у него была потом такая язва, что мама не горюй.
Ну, кстати, интересно, что на войне...
Запрестая себе трудную клюкву.
Ну, невозможно. Ну, невозможно это все.
А вот интересно, когда все-таки говоришь с людьми, то они сами не могут представить, как им это удавалось все вынести, выдержать, да? И вот из нас, Виктор Николаевич Николаев, из нас всех в Афганистане тоже много испытал. Вот хотелось бы, Виктор, чтобы ты сказал о том, как на войне человек меняется, и что происходит, что дает силы вот вынести все. Потому что в Афганистане, конечно, это была не Великая Отечественная война, но тоже доставалось.
Да, она была там, конечно, не великая, но война, она везде война. И знаете, тут как можно вот объяснить? Вот когда человек находится в запредельной ситуации, принципиально меняется даже структура тела. Вот структура физического состояния организма, кишечника. Вот это вот сейчас начинаешь анализировать и вспоминать, когда ты идешь при температуре плюс 60, на тебе груз, допустим, около 30 килограммов, и идешь, если разведвыход, шаг в шаг и след в след. Разговоров никаких, все переговоры только жестикуляции. Идет впереди идущий, сзади ведущий. В группе, допустим, 12 человек. Что тебе выдавалось? 4 литра воды, 400 патронов, 12 гранат и 2 килограмма сухарей. И вот, допустим, когда впереди идущий чувствует, группа устает, удар по плечу, лёжка, откидываешься назад и впереди идущему кладешь ноги на плечи, чтобы был отток крови, ноги отдыхали. Потом впереди идущий еще раз щелчок пальцами и показывает 2 пальца. Это означает, что ты впереди идущего имеешь право отбортовать шланг и сделать всего 2 глотка воды. И делали 2 глотка воды, не 3, не украдкой 4, потому что вода вообще очень ценилась. Затем рывок, выход на лёжку. И поэтому такая же ситуация на войне. Действительно, вот сейчас как начинаешь вспоминать. Виктор, а как можно представить, когда у станков стояли наши 9-летние? Когда стояли они у станков, и они делали то, что делали 40-летние. Люди с опытом токаря. И вот эти мальчишки, как они сбрасывали вот эти зажигалки с крыш домов. Они вот, она почему является великой? Потому что сразу становился великим дух. Когда вот эти 10-летние девчонки и мальчишки, они сразу становились 40-летними. Они понимали ответственность и важность того, что было. И на эту тему можно очень многое говорить. И у нас нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, где бы не передавалось вот эти великие качества, что испытывал человек в той ситуации. И вот, допустим, как гордятся мои внучки, что у них 2 прапрадедушки, герои Советского Союза, как они смотрят, как сегодня вот моя младшая внучка Милочка, она смотрела, когда был министр обороны, доклад делал президенту, и она смотрела вот на этих и спрашивала все время меня, дедушка, а почему там нет портрета моего дедушки, героя, второго героя Советского Союза? Вот даже внучки в возрасте 7 лет, они как вот глубоко и проникновенно к этому относятся. Поэтому, знаете, вообще война дала Вот не случайно было вот этот великий плакат «Родина-мать зовет». И вот смотри, вот простая ситуация, казалось бы, Тимашевск, Краснодарский край, когда из этой семьи ушли 9 человек на войну, и все 9 погибли.
Епистимия Степанова был фильм, 60-й или снят, «Дума», кажется, назывался «Дума о русской матери», Борис Карпов снял, «Царство ему небесное». Да, и 9 сыновей, они воевали в разных частях, на разных фронтах, и все 9 не вернулись.
И все 9 не вернулись. И вот сейчас вот эта мать – символ города Тимашевска. На гербе города Тимашевска. И у нас таких примеров очень много, когда вот, когда происходили вот эти события. Или как в нашей деревне, когда они поженились за месяц до того, как началась война, и он ушел на фронт, Клавдия ждала своего мужа, 23-летнего парня, а потом от него нет никаких известий. И вот смотри, какое было чутье сердца, ни расписаний поездов не было, но она четко приходила к каждому проходящему через нашу деревню по железной дороге поезду. Вот это место называется Клавдина стрелка. И вот она подходила к этой стрелке в любое время года, в любую жару, холод, ливень, зной, мороз, она приходила и ждала поезд, надеясь, что вернется ее сын, ее муж Степан. И потом, знаешь, она однажды не пришла. И вся деревня пошла ее искать. Ее нашли, она стоит зимой в январе, в лютый мороз, на коленях, с открытыми глазами смотрит вдаль. И когда подошли ближе, увидели, что она просто возле этой стрелки замерзла. Она ждала своего Степана. И сегодня вот к этой Клавдиной стрелке на каждой свадьбе приезжают люди для того, чтобы возложить цветы именно в день свадьбы.
Да.
Вот очень важную тему затронули, вот этого труда. Я не хочу, чтобы мы сейчас уходили от нее, потому что то, что касается солдат, который шел солдат, да, я от многих очень вот интервьюируя их, слышал, что вот ощущение было такое и желание такое, скорее бы что ли убили. Вот это многие очень люди говорили. Вот тяжесть, уже порог вот, жизнелюбия был преодолен. Скорее бы, чтобы убили. А теперь вот правильно Виктор затронул тему трудового фронта. Ведь представьте себе, сколько предприятий вывезли. Что такое вывезти завод? Вот мы знаем, что страшнее переезда с квартиры на квартиру нет. А что такое в голую степь, да еще зимой, вывести завод с людьми, с оборудованием, которые с колес начинают выпускать танки, пушки, самолеты.
Так работали прямо на платформе.
Это просто невероятно, это уму непостижимо никакому. Как это можно сделать?
Вообще, я скажу, сейчас принято хаять советский период, но я скажу, что это величайший подвиг был не только тех, кто начинал. Мальчишки становились на ящики, чтобы достать до станков и работать. Это был величайший подвиг и тех, кто организовал переброску заводов, потому что это непонятно, как сотни предприятий в этих условиях, когда немцы танковой линии рвались вперед, как можно было их поднять, погрузить и отправить на Урал.
На открытом вагоне он поезд идет, а станок работает в мороз, вот у этого станка он во время идущего поезда. И даже в этот момент люди работали.
Вот, кстати, Высоцкий очень хорошо написал, наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала, мы планету, да?
Помните, я еще хотел, немножко интересный такой эпизод провести. Однажды известный достаточно. К Сталину провели пленного немца, который уже достаточно долго провел в Сибири, соответственно, заключении. И Сталин его спросил, что с его точки зрения является причиной нашей победы. Вот как он считает, как главная причина. Он говорит, нет, я понимаю, я знаю, что там замечательный солдат, он говорит, и техника там в конце концов, и все. Но, говорит, я понял, что мы проиграем. Почему проиграли? Когда увидел киндера, который встал у станка и работал как взрослый человек. Тут я понял, что, конечно, мы войну не выиграем. Он был с начала войны практически. Вот это, говорит, главная причина. Ребенка, который делает снаряды,
у станка. А мы, дорогие братья и сестры, хотим поздравить Владимира Петровича Замонского, ветерана Великой Отечественной войны, народного артиста. И он действительно народный артист, не просто звание, народный артист, когда говорят. Владимир Петрович – народный артист в полном смысле этого слова. Что такое народный артист? Это артист, которого народ принимает как своего. И вот мы дозвонились Владимиру Петровичу. Владимир Петрович.
Да-да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Владимир Петрович, мы поздравляем вас и просим сказать несколько слов нашим слушателям о Дне Победы, о войне. Почему вот ваше поколение, и вы, и Юматов, покойный Георгий, вот недавно смотрел фильм, почему так могли играть? Вот сегодня смотришь, они все ряженые. А как же вы играли? Вот что вам давало силы и такой... Вот что не понимают современные молодые люди?
Что? Ну, да. Ты же даешь мне большую, так сказать, тему. Ну, ладно. Я, значит, сегодня же поздравляют и ветеранов, и не ветеранов. Вот. И я поздравляю прежде всего тех, кто остался еще жив, кто ветеран, кому за 90, ну, чье положение в сегодняшнем мире очень трудно. Оно не зависит от там, количества пенсий. Нет, не в этом дело. Просто, как сказал и когда-то Федор Тютчев, что трудно навстречу солнцу и движению за новым племенем брести. Вот в чем самая главная для нас трудность. Поскольку я имею некоторые отношения, мне тоже 92. Вот. Но прежде всего их. Конечно, я поздравляю, поминаю, поздравляю своих товарищей, с которыми я служил, с которыми я воевал. Вот. Мне хочется сказать несколько слов тебе, Витя Саулкин, о Викторе Николаеве. Вот. Потому что Виктор Николаев... Человек особый. Во-первых, он Христов, что называется, воин. Во-вторых, в его роду два, наверное, вы об этом говорили, два человека-героя Советского Союза. Ведь это имеет связь совершенно определенную, точную и определяющую для человека. Вот. Но я, знаете, сегодня смотрел... парад, и, безусловно, я потрясен, так сказать, виденным вот этим отработанным, таким точным и механизмом всего и вся. Вот. Но я подойду немножко с другой стороны к этому дню. Сегодня не только наша русская церковь, а, в общем, те, кто имеет к этому абсолютные основания всякие и несут свои фотографии на этом в полку бессмертном. Короче говоря, мы сегодня поминаем. Поминаем тех, кто не вернулся с войны. Поминаем всех страдальцев, которые во время этой войны души свои положили так или иначе, но именно в связи с войной.
За други свои.
Да. И вот, значит, я просто попробую высказать несколько таких небольших портретов людей, которых я поминал вот 6 числа ночью. Я поминал их, и начал я это воспоминание, начал я с книги о маршале Жукове. Эта книга подарена была когда-то мне лет 20 с чем-то тому назад его дочерью Марией Георгиевной. Ну и, естественно, поскольку я сегодня на параде, на выступлениях от сверху до низу, я не услыхал слова о маршале, вот. А он для меня фигура, личность, вернее, так скажем, необыкновенно сильная, по-своему великолепно возвышенная в этом мире. Вот. И когда, я думаю, пройдет время, и уже не будет иметь значения количество орденов его и четыре его героя Советского Союза, а это время рано или поздно придет. Это суд человеческий в сущности. Вот. А есть кроме суда человеческого, суд Божий есть. И вот он-то определит Георгия Жукова одним словом – полководец. Полководец.
Да.
В войне этой воистину первой. Да. Ну, я почему об этом заговорил, потому что там говорили про красные всякие речи, на, значит, когда я смотрел, я недолго смотрел, ну, час, полтора, может быть, всякие речи говорили прекрасные, но вот вышла замечательная женщина, дочь маршала Конева. Я думал, вот она, наверное, скажет. Нет, она не сказала. Мне это показалось несправедливым. Понимаете?
Владимир Петрович,
вот.
А, простите, что перебиваю, а маршале Жукове очень точно там спорят, часто его пытаются и грязью поливать, но о нем очень точно сказал герой Советского Союза и духовник трех патриархов. Старец Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, он сказал просто: полководец, посланный нам Богом.
Ну вот, совершенно, совершенно справедливо. Кстати говоря, вот Маша Жукова, она и начинает с предисловием, совершенно замечательным, потому что такое может высказать только, в общем, конечно, дочь. Понятно. Но она вставляет в это предисловие, вставляет то, что сказал о Жукове архимандрит Кирилл. Вот так. Ну вот, значит, вот сижу я ночью, это, значит, думаю о том, что заново читаю, а ведь заново читаешь, потому что проходит много лет, и ты уже другой человек. Ты уже то, что прочитано было 20 лет, прочитываешь заново, по новой, потому что ты сам уже другой. Вот. Ну вот, входит жена моя, говорит: ты что сидишь ночью-то? Я говорю: вот читаю, сегодня ведь война закончилась. Да, говорит: ну что ж ты не можешь днем читать это все? Я промолчал. У нас разница в годах 12 лет. И уже человек несколько моложе меня, то есть намного моложе, по сути дела, уже не может, уже не дано этому поколению, очевидно, вот это понять, почему вот так вот сидишь ночью и перебираешь в уме все это. Ну вот, вспомнил я в связи с Георгием Жуковым, вспомнил лейтенанта Георгия Шилова, который мне говорил о финской войне, этой забытой войне, но страшной войне, маленькой по размерам, так сказать, в соответствии с отечественной войной, страшной войной. Но вспомнил его, вспомнил, вообще надо сказать, что, значит, я в действующей армии был с мая месяца 44-го. Вот. Ну, как вам сказать, короче говоря, я не встречал там людей, которые, ну, могли бы вспомнить Христа, или хотя бы в разговоре таком каком-то, значит, заговорить об этом, о такой предельно завышенной мысли. Нет, этого просто не было. Не было. И слово «душа», «душа» как таковое, «душа» вот, я, по сути дела, услышал первый раз, вот когда я попал на фронт. Это покажется странным, но скажу вам, что, конечно, я слыхал слово «душа», но, «душа», но в каком, в какой обертке? «Душа твою мать», вот так я слыхал. Я же не на Луне жил. Вот. А вот так «душа». Вдруг я узнал, что нашего почтальона, я служил, значит, в самоходке, в самоходном полку, боевым экипажем, он, значит, с такой, мне казалось, старый солдат, в общем, лет 40 или больше немножко было, он всегда приносил письмецо и говорил: «Вот душа моя, тебе письмо». Или там вдруг посылочка какая-то. Вот
душа моя, да?
Да, душа моя, вот да. Тебе письмо. И так и говорили: «Слушай, там тебе душа письмо принес, понимаешь? Душа принес письмо». Ну, вот так вот было.
Владимир Петрович, да. Вот, ну, хотелось бы вообще...
Вспоминал я...
Да, да, простите.
Вспоминал я... Как я окончал школу радистов, значит, разведчиков, вот, значит, и... это дело происходило под Ташкентом, это училище было, вот, в эвакуации я был. Ну и, значит, учили нас работе на ключе, значит, ну, короче говоря, работе с приемником и передатчиком. Ну вот, значит, старшина у нас был. Такой щеголеватый, с сапожки, гимнастерка в обтяжку, значит, полоска желтая, тяжелое ранение. Ну, значит, так. Он, значит, был большой педагог, этот старшина. Ночью придет с ведром воды, подъем, кричит, выстраивает и говорит: «Люблю бардак, в котором царит порядок», и ведро воды под койки. Ну, и мы ползаем, потом, значит, ночью убираем. Это смешно, конечно, да, но я говорю это просто, ну, как выхватываю какие-то вот такие всполохи своей памяти жизни.
Юрий Петрович.
Для меня, конечно, да, да. Я не только это. Меня вот всегда... занимает вопросы. Я говорил на вашем же радио, по-моему, в прошлом году, почему в этот день, не, назовем так, наша пропаганда не говорит о тех, кто погиб в Чечне, кто погиб в Афгане. Это глубоко несправедливо. Это глубоко несправедливо. Потому что когда я думаю о Евгении Родионове и сотоварищи, которые погибли, они бы встроились в этот бессмертный полк абсолютно, независимо от того, захотела бы мать его, Любовь Васильевна, смогла бы она идти или не идти, но он бы шел с этим полком. Вот. Ну, а... Так получается что-то нехорошее. Нехорошее это получается и тяжко несправедливое, понимаете, по отношению к этим ребятам. Вот. Первая Чечня, вторая Чечня, Афган, еще разные места, в которых гибли наши ребятишки.
Да, сегодня в Сирии.
Когда я коснулся уже Любови Васильевны, то я подумал, что надо сказать несколько слов о моем представлении о русской женщине, которая, ну, я их для себя, вот ее Любовь Васильевну, потом, скажем, Поклонскую, вот Наталью, вот эту, которая шла с портретом государя расстрелянного на значит, этом бессмертном полку.
Владимир Петрович, Виктор хотел, Николай, жалко, звонок сорвался. Владимир Петрович, если вы нас слышите, то мы, конечно, очень хотели бы с вами побеседовать о всем. Вот я хотел спросить у Владимира Петровича, очень важные слова сказал. Вот, мне кажется, он о том, что не было тогда открыто верующих вроде бы на фронте. А это поколение атеистов, но они почему-то были, отец Александр, чистое сердцем. И вот нам дойти до того, чтобы дойти до такого, скажем, самопожертвования, до исполнения жизнью таких идеалов нравственных, евангельских идеалов, нам, мне кажется, от них далеко. Вот они были комсомольцами, а душа-то у всех была христианская. Вот как говорил этот старый солдат, душа моя. И сразу вспоминаешь Симонова, отцы и деды, прадеды молились об этих комсомольцах. Помните, как будто за каждой русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за Бога неверящих внуков своих.
Здесь вот я еще хотел, поскольку наш дорогой Владимир Заманский коснулся темы души, то вот есть очень интересное свидетельство, потрясающее. Елена Ржевская была такая писательница, Елена Ржевская, которая написала книгу «Февраль. Кривые дороги». И в этой книге она, собственно, переводчица была. И она рассказывала, как она допрашивала под Ржевом пленного обер-лейтенанта Тиля. Его допрашивали в избе деревенской. И хозяйка, старушка, во время допроса поставила перед ним на стол миску с кашей. И говорит, ты его на, поешь, как она пишет. И заплакала. И Тиль страшно испугался, что она плачет, потому что хотят расстрелять. И, значит, переводчица спрашивает, с чего вы, тетенька, так вот плачете? Вы же немцы пожалели и испугали насмерть. Старуха всхлипнула, высморкалась в конец головного платка и сказала, не его нет, мне его мать жалко. Она его родила, выхаживала, вырастила такого королевича, в свет отправила, людям и себе на мучение. Вот это вот... Да. Тогда этот Тиль сказал, о, старая матка, с чувством сказал Тиль, едва дав мне договорить, это так удивительно, русская душа. То есть, вот он признал это, сам обер. Вот это признание страшного, так сказать, врага, вот, который только что убивал, так сказать, наших солдат.
Унтерменьше, вот. Да?
А?
Унтерменьше так мыслят и чувствуют.
Да, русская душа.
Вот. Недочеловеки.
Удивительно. Вот это признание, конечно, потрясающе. Но еще я хотел бы что добавить, что все-таки замечательно сказал Заманский о том, что мы сегодня о Жукове не вспомнили, но все-таки надо еще об одном человеке, да, без которого победа все-таки тоже немыслима, да, как никуда от этого не денешься, хочешь, не хочешь. Конечно, полковой номер один был Жуков, а вождь номер один был товарищ Сталин. И об этом тоже мы не можем не напомнить всем слушателям.
Мне сразу хочется обратиться к тем, кто при слове «Сталин» начинает
икать.
Я хочу сказать, что сегодня у всех ветеранов единственная медаль, которая есть у каждого участника войны, это медаль за победу над Германией. И там профиль верховного главнокомандующего. И поэтому, знаете, можно по-разному относиться. Мы с отцом Александром никогда не оправдываем какое-то зло, репрессии, это все понятно. Но не вспоминать его деятельность как верховного главнокомандующего руководителя государства, это просто невозможно.
Вот мы сегодня отдать говорили о том, должное, как все перебросили на восток, да, там все мощности, заводы, но без него же это было сложно сделать, правда ведь?
Вот есть данные Они пока еще не обнародованы, но я думаю, что когда-нибудь будет известно. Все-таки невозможно было вот так вот взять и одноразово все это туда запулить, и чтобы оно все заработало. Есть данные, что это заранее было продумано. Все говорили, что Сталин не подготовлен был, он ничего не готовился, он все там проспал. Вот эта вся история с заводами была заранее подготовлена. Были специальные люди, были, так сказать, разработаны технологии, по которым туда будут перевозить.
Ну, мы об этом поговорим в следующий час нашей передачи. Сегодня 3 часа, мы, дорогие братья и сестры, с вами будем в эфире. Я думаю, очень много тем поднимем. А сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами услышали песню, которую в конце исполнил оркестр. Она 3-й раз звучит на параде Победы. Это песня, которую мы многие очень хорошо знаем и помним с советских времен. И эта песня такой ответ нашим заклятым друзьям. «Мы армия страны, мы армия народа». Это они акапелла, кстати, исполняли, выключив, то есть уже перестав, значит, играть. Все вышли и эту песню спели, как бы подтвердив слова.
Взводно и породно, бессмертный как огонь, спокойный как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе олеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Сильное оружие мы родине своей присягу принесли, и в жизни нам дана единственная служба от смерти заслонить грядущей земли.
Не зря в судьбе олеет знамя, не зря на нас надеется страна.
Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Похвалиться спесиво не стоит нам грозить и вновь с огнем играть. Ведь если враг рискнет проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять.
Не зря в судьбе олеет знамя, не зря на нас надеется страна.
Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина.